Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Анатолий Ульянов, я профессиональный психолог, психотерапевт. И сегодня вас приглашаю в уникальное совершенно путешествие, потому что сегодня есть возможность пообщаться с мудрейшим человеком, человеком, который искушен в такой науке, как наука Каббала, древнейшее знание. И пройдя много всяких техник, знаний, я пришел к тому, что, пожалуй, самое систематизированное, самое ясное, четкое и понятное знание именно в науке Каббала. Здравствуйте, уважаемый профессор.
Здравствуйте.
Мы с вами встречаемся уже не первый раз,
да.
И я очень рад, что у меня есть такая возможность задать вам вопросы, разобрать какие-то вещи, которые как раз возникли вот за эти месяцы, которые не виделись. Я начну с такой вещи, как типология. В психологии это очень важная основа, потому что начинается как бы от общего к частному, существует одна проблема. Проблема заключается в том, что четкой, ясной типологии в психологии не существует. Один специалист берет и делит, предположим, жизнь человека от рождения до смерти на 4 части, другой делит на 5 частей. То есть кто во что горазд, у кого какое предпочтение, тот так и делает. А необходимость четко структурированному, так сказать, знания, она актуальна. Вы могли бы вот с точки зрения науки Каббала рассказать, какие это этапы жизненного пути человека, сколько их, и затронуть буквально вот так вот в общих чертах, что это за этапы и что за какие задачи стоят у человека, что он должен в результате прохождения этого этапа сделать, получить?
Во-первых, мы должны понять, что наша жизнь, она не случайна. И насколько мы раскрываем природу, раскрываем ее законы и связи, мы видим, что все абсолютно терминировано, взаимосвязано глобально и в частном, и в общем. И все это, как в нашем организме, все его элементы, все его системы взаимосвязаны, определяют друг друга. Поэтому нам надо понимать, что есть у жизни начало, есть у жизни конец, есть какая-то цель, которую в итоге мы должны достичь. И хотя мы не видим, к чему человечество идет, но эта цель, очевидно, у природы существует. Потому что мы видим, насколько каждая часть и частные действия, они причинно-следственно связаны между собой, как они определяют друг друга. И какая мудрость существует во всей этой последовательности событий, то, естественно, даже там, где уже теряется за горизонтом наше познание природы, куда мы идем, все равно, естественно, что у природы есть этот план. И даже более того, мы даже раскрываем сейчас, что причинно-следственное развитие событий, оно определяется не из начала, а из конца. Какой цели мы желаем достичь, вот к такой цели, то есть не мы желаем достичь, а природа, к той цели она нас ведет. То есть конечное состояние, оно, в общем-то, должно изначально быть известно. И тогда к нему четко и ведется все наше развитие. А то, что мы не понимаем и не знаем этого конечного состояния, именно поэтому нам кажется, что наше развитие, оно вот такое вот какое-то бессистемное, и никуда, вдруг вымирают динозавры, вдруг еще что-то появляется, какие-то катаклизмы. Мы не видим широких таких причинно-следственных взаимосвязей. Но это мы не видим. А все-таки у природы они есть, и у нас достаточно есть фактов о том, что действительно нам надо относиться к природе как к очень мудрому механизму, в котором есть уже заранее следующие наши состояния предопределены, и есть даже очень далекие цели. И поэтому, знаете, как говорится, глупцу не показывают половину работы, так вот мы, видя только часть какой-то работы природы над нами, выносим вердикт о том, что она неразумна. А на самом деле в ней существует огромный разум, и мы не должны себя ставить выше природы, мы всего лишь ее часть. И поэтому такое отношение, оно приводит нас к совершенно иным выводам, отношениям к природе, к экологии, вообще к самим себе, к нашей жизни. То есть нам надо больше прислушиваться к природе, брать из нее примеры. И действительно, как мы видим, именно наука последних лет, последних десятилетий, она все больше и больше склоняется к тому, что нам надо учиться у природы и перенимать из нее элементы, механизмы и строить уже именно в подобие им свои какие-то вот или, или системы общественные, общественно-политические, социальные и технические в том числе инструменты развивать в подобие биологическим. Так что в итоге я вижу, что человечество все-таки понимает, что надо брать все у природы, у нее это все есть. И поэтому в нашем отношении к человеку, в построении общества, в создании, в правильном создании семьи, в правильном создании окружающей обстановки для каждого из нас, и воспитании человека в детском саду, в школе, в университете и вообще и так далее, мы должны, в принципе, искать ответы у природы. И оттуда, я думаю, что мы сможем почерпнуть, по крайней мере, так говорит наука Каббала. Она базируется только на эмпирических знаниях природы, только на исследовании природы, и больше никак. И поэтому оттуда, если мы будем брать свои знания, то постепенно, постепенно мы придем к гармонии с природой. А это, в принципе, является залогом нашего такого здравого, хорошего существования. Здорового существования.
Ну, замечательно. Вот я полностью с вами согласен, да, и у меня тоже есть фантазия, что все-таки есть что-то до рождения, существует, скорее всего, что-то после смерти, но тем не менее, вот глядя на человека, мы видим, что он проходит определенный этап, он меняется внешне, у него меняется психика, меняются его общественные взаимоотношения, меняется его окружение. И вот что это за этапы, согласно науке Каббала, что это за этапы? Как, потому что я, когда читал, исследовал книги, я разобраться самостоятельно не смог, я признаюсь. Где-то там 10, где-то 12 этапов, где-то 13, и, в общем, запутался еще сильнее.
Да. Дело в том, что то, что вы спрашиваете, в науке Каббала исследовано, конечно, досконально, но изложено очень, я бы сказал, далеко от реального воплощения, от реализации. Потому как мы еще не пришли к такому состоянию, когда мы вообще способны осознать, каким должно быть общество. Мы еще находимся в состоянии, когда мы думаем, что мы сами в состоянии понять и самим выдумать, а какие у нас должны быть какие-то общественные рычаги, механизмы, структуры, взаимосвязи. И мы видим, как все это меняется. Каждый политик кричит, что он знает, как обустроить мир. И это вообще, конечно, самая наибольшая глупость, которую человек может себе позволить. И на этом, и при этом берет и пытается на чужих жизнях создать какую-то фиктивную модель, которую он сам, в общем-то, не понимает, и которая исходит сугубо из его эгоизма подчинить себе все и вся. Поэтому наука Каббала понимает, что мы еще очень далеки от вообще начала реализации, правильной реализации себя в подобие природе. Но она уже раскрывается в нашем поколении, потому что наше поколение первое, когда мы начинаем понимать, что мы входим в тупик, что мы не можем построить правильного общества, правильной семьи, правильного образования, воспитания, что мы государственную структуру видим всегда какой-то радужной, вроде бы, и через буквально короткое время она начинает разваливаться. Мы не представляем себе планов четких. И все это связано настолько с эгоизмом каждого и входит в противоречие с остальными, что просто невозможно ничего сделать. Поэтому именно состояние безысходности, состояние тупика, оно приведет человечество к необходимости именно всмотреться в природу и оттуда брать примеры. Поэтому в наше время начинает раскрываться наука Каббала и начинает описывать эти состояния, о которых вы говорите. То есть правильное понимание развития человека и общества, социума, воспитания, образования, семьи, всего этого процесса нашей жизни и всего человечества, и нашей каждой частной жизни, и всевозможных периодов, цивилизаций различных параллельно существующих. это вообще система, конечно, непростая, мы понимаем. Тем более в глобальном мире, когда мы взаимно воздействуем друг на друга, надо принимать в внимание различные уровни и различные, как сказать, характеры цивилизаций, их, естественно, исторический багаж, их абсолютно различное понимание своих целей и средств к осуществлению своих планов. То есть Каббала здесь разворачивает огромную, конечно, картину широкую, но я думаю, что надо разбирать ее по частям и постепенно преподносить человечеству в той мере, в которой человечество сможет ее, ну, как-то адаптировать к себе. Потому что, вы знаете, когда говоришь человеку какой-то конечный вариант или где-то близко к концу, он просто настолько далек от него сегодняшнего состояния, что он не хочет его принимать, он считает, что это нереально, невозможно. А постепенно, постепенно изменяясь, он видит, что да, таким образом действительно это самое наилучшее, то, что природа предлагает, итог нашего развития. Поэтому давайте пойдем потихоньку, постепенно.
Да.
С чего? С истории или из
внутренней? Нет, вы знаете, с самого начала. Вот, ну, можно... Я же не знаю типологию, поэтому, опять же, у нас принято так, что история человека начинается с момента его рождения, вот когда он появляется.
Понятно.
Можно затронуть внутриутробное. Это, опять же, как Каббала на это смотрит, потому что в этом я тоже запутался. Но я бы хотел, чтобы... я сейчас объясню, с чем это связано. Приходят люди вот на прием, обращаются родители, которые, как вы сказали, просто не знают, что делать с ребенком, да, как его воспитывать, каким образом, что ему вкладывать, как себя вести с этим человеком. И было бы очень интересно, если бы мы взяли вот этапы, допустим, которые существуют в развитии, и обозначили задачи, которые стоят на этом этапе, как себя вести воспитателям, родителям, чтобы этот этап для ребенка, потом для взрослого прошел максимально комфортно и хорошо, чтобы он стал вырос тем самым человеком, о котором вы говорили.
Но можно для этого нам невозможно просто обращать внимание на ребенка. Мы должны создать ему подходящую среду, которая будет меняться каждый раз, с каждым днем его развития, которая будет меняться в соответствии с тем, что мы желаем от него получить, какую отдачу от него получить. Понимаете, ведь человек, он является продуктом окружающей среды. Мы это понимаем прекрасно. Поэтому нам не надо обращаться к ребенку, а в принципе обращаться к окружающей его обстановке, которая, меняясь, будет менять субъекта. Иначе ведь ничего не получится. Я не должен заботиться о воспитании ребенка, я должен, в принципе, заботиться таким образом о воспитании окружающих. Ну, то есть мы переходим тут сразу же мгновенно, перебрасываем проблему. Мяч находится в других руках. У родителей или у общественности, окружения, да. Воспитателей там, в детском саду, в школе и так далее.
Ну, я предлагаю как раз пойти по этапам и затрагивать вот как раз две эти составляющие, потому что, ну, вот типология наиболее ясная, вот, о которой мы говорили в прошлый раз, это Эрик Эриксон, там как раз он говорит о том, что есть развитие ребенка, есть общество, которое должно каким-то образом или раскрываться, или отвечать запросам, или даже диктовать эти запросы развития ребенка. Если получится, это будет замечательно. Прямо вот с самого начала...
Говорит... Если мы не будем говорить о внутриутробном развитии, хотя оно тоже имеет огромное значение.
Может, мы обозначим их хотя бы?
Внутриутробное развитие, оно начинается вообще с 40-дневной беременности. После того, как человек проходит свои первые 40 дней, считается, что в нем уже, он уже сформировался из капли семени в какую-то свою первоначальную структуру. И далее эта структура развивается. До 3 месяцев первого, затем еще 3 месяца, затем еще 3 месяца. Каждые эти 3 месяца, они имеют совершенно иной темп развития, иной характер развития. Развивается сначала, естественно, самая материальная часть, потом более высшая, и потом еще и более высшая уже нервная система и так далее. Так что в соответствии с этим и мать, и окружающая обстановка должны по-разному обращаться с тем, что развивается внутри. Кабала не обращает внимания на внутриутробное или внешнее развитие вообще человека. Она считает, что с самого начала человек, он зачат, то есть это капля семени, этот корень, его будущее, начал развиваться, все, мы уже имеем дело с будущим человеком. И поэтому от того, не только чем питается мать, и как она живет все эти 9 месяцев беременности, а что она слушает, что она чувствует, что она переживает, какие состояния. Это все проходит, естественно, с ребенком. Он получает огромное количество при этом информации. И информации очень серьезной, высшей, которая затем проявится в нем во взрослом возрасте, когда он сам будет в таких состояниях, как мать, отец, окружающая обстановка. Так что Кабала говорит о том, что мы должны дать ребенку уже во внутриутробном развитии максимальное наполнение. И это зависит от родителей. Ага. Нам кажется, что через ребенка проходит только кровь с питательными веществами от матери, и мать забирает с него все, так сказать, его выделения и выносит их из ребенка. То есть только какой-то механический цикл всего лишь там наполнения, поглощения, выделения. Но это не так. На самом деле тут огромное количество информации передается вместе с этой общей системой между ребенком и матерью. И поэтому можно сказать, что ребенок является частью материнской системы. И поэтому все, что мать переживает, слушает, видит, разговаривает, то, что она, это все является частью развития ребенка. И поэтому очень важно, чтобы в этот период и вообще, и до этого, конечно, чтобы мать... И все, ребенок, в принципе, как растение, чувствует человека, добрый, злой, как он к нему относится, ощущает его и по запахам его, и по излучению нашему, так и ребенок. Это уже есть на эту тему исследование, в принципе, что он ощущает и состояние матери, и кто рядом с ней, как бы, в общем, окружающую обстановку. Мы об этом очень мало знаем из наших исследований, но уже видим, что эта система непростая. И не говорим просто о каком-то чисто сугубо механическом развитии плода. Так что к этому я бы относился бы очень просто. Надо сделать максимально комфортную обстановку для ребенка в смысле наполнения его не только питательными веществами, а наполнение его питательной, хорошей информацией.
Ну, то есть какая-то такая атмосфера приятная, да, то есть хорошие отношения, или что,
нет,
что вы имеете в виду?
Нет, не только. Здесь за это... То есть, нет, вы... надо относиться к нему как к взрослому человеку. Как будто вы общаетесь со взрослым человеком и пытаетесь передать ему самые тайны жизни. Самые высокие и особые материи. Не просто, не только музыка, и не только там искусство, картины или что-то, а именно такие глубокие внутренние переживания и мысли, не трагические переживания, ну, такие, но все-таки серьезные мысли. И все это воспримется, потому что ребенок в данном состоянии, он находится в самом лучшем вообще-то положение относительно поглощения информации. Ведь он является абсолютно нейтральным в чужом теле. И таким же образом, как он абсолютно нейтрализует себя относительно организма матери, и поэтому может существовать в нем как не чужеродное тело, и мать его поэтому не отторгает, так же он воспринимает всю информацию не чужеродно. Потом будет очень трудно с ним работать. Потом это будет посторонний организм, и ты должен будешь искать к нему, каким образом подойти. А сейчас, именно в течение 9 этих месяцев, ты можешь влить в него все, что угодно. Это зависит действительно только лишь от окружающей обстановки. И он воспримет это, потому что природа настраивает его на полном аннулировании себя относительно материнского организма. На всех уровнях. И на ментальном, и на физическом, и на психологическом, на всех уровнях. Поэтому нам надо этим пользоваться.
Нет, ну вот, а как буквально, я не знаю, сажать будущую
заниматься
мать напротив телевизора? Заниматься
с матерью, да, заниматься с матерью все эти 9 месяцев. и очень серьезно заниматься. Таким образом, вы освобождаете себя в дальнейшем от огромной работы уже с маленьким человечком, который захочет, не захочет вас воспринимать, которого природа уже будет куда-то таскать, заниматься чем-то другим. А сейчас у вас просто огромная возможность, чудесная возможность подготовить такую почву для, в дальнейшем для контакта с ним, что он будет уже к вам заранее предрасположен, привязан, понимающим будет вас. То есть это нельзя упускать этой возможности.
Ну, возможность действительно, то, что вы говорите, это действительно удивительно. Но как это сделать? Я не знаю. Читать книги?
Для этого мы должны
нужно делать?
Это отдельная система. Мы должны углубиться немножко при этом в Каббалу, понять поглубже, что она предполагает при этом. Но это, в общем, система воспитания вот такого вот внутриутробного воспитания детей. Это звучит, конечно, как совершенно какая-то новая, новая область психологии и воспитания. Но это да, это и психология, и воспитание, и образование. Это становление человека. Причем мы знаем, что внутриутробное развитие, может быть, мы не знаем этого достаточно, но оно закладывает ведь основы для всего дальнейшего. И очень много зависит от того, как ребенок развился в матери. И сейчас на эту тему существует огромное количество исследований, проверок, анализов, которые делаются для того, чтобы он родился нормальным, проверяют все его параметры, системы и так далее. Так вот, у нас здесь должна быть поставлена просто огромная работа. Мы можем сделать в это время с человеком, ну, практически все, чтобы потом он был уже заранее предрасположен к нормальной, хорошей, красивой такой гармоничной жизни. И он не будет знать, почему и как, но его будет тянуть уже к определенным предметам, образам, действиям, к развитию в каком-то направлении.
Ну хорошо, вот сейчас наши зрители, допустим, услышали эту информацию, большинство, кто-то из них уже, так сказать, ну, готовится стать матерью и отцом, и у них возникнет вопрос, что я должен конкретно делать, как я должен читать какие-то книги, или, я не знаю, на природу вывозить, или что
Всё,
я должен конкретно
делать. Вот именно то, что
делать.
Вы говорите, абсолютно верно. И быть в контакте с природой, причем очень хорошо быть в контакте с природой. Кроме того, читать мягкие книги о Каббале, потому что они говорят об общей системе мироздания, об общих силах, которые взаимодействуют между собой и толкаются человечество к своей цели, к правильному развитию, к доброй цели. Силы, которые взаимодействуют на нас, значит, ребенок уже входит в контакт с этой системой. Это не мистика. Это силы, которые как солнце на нас воздействуют, как излучение всевозможное воздействует, так эти силы стоят за нашим миром и определяют всю нашу судьбу, все наше состояние. Значит, мы должны читать эти книги, мы при этом начинаем входить в контакт с ними. Не настолько мать входит в контакт, как именно ребенок. Mm. Потому что он более непосредственно это воспринимает. Он является частью этой природы, интегральной частью. Мать-то уже, она имеет свой собственный эгоизм, у нее уже избирательная система восприятия. А у ребенка этого еще нет. И поэтому в данном случае это просто благодать работать с ним, когда он находится еще внутри матери. Кроме того, естественно, музыка. Естественно, научно-популярные, хорошие научно-популярные фильмы. Потому что сегодня и там тоже существует все это, знаете, пожирают и убивают. А я имею в виду именно такие гладкие, хорошие. В общем, это целая система, которую мы должны создать для матерей, особенно для матерей. Ну, естественно, тут и окружающие другие, вокруг них члены семьи и так далее. Но, в принципе, этому должно быть уделено большое внимание. Мы этим оздоровим общество, вне всякого сомнения. То есть выйти на уровень правильного внутриутробного развития, подготовки, правильной подготовки до рождения ребенка, это, на самом деле, я считаю, просто уберет с нас огромные проблемы в будущем. И следующие этапы вы увидите, как ваши проблемы с пациентами, они начнут как-то исчезать, они перейдут в другую область. Но детская психология при этом облегчится намного.
для восприятия, вот, ну, при рассказе вот этих этапов, человеку очень удобно, ну, допустим, нашим зрителям или мне, очень удобно, если бы мы сейчас перечислили все эти этапы, а потом уже затронули их, ну, более подробно.
Я думаю, что это надо гармонично просто воздействовать на мать, ага, различными такими приятными информационными источниками, возбудителями информации, возбудителями чувств, чтобы это все проходило гладко, хорошо, методично. Вот как сейчас, в принципе, инстинктивно к этому мы подходим. Слушаем музыку Моцарта, потому что она очень гармонична для детей. Там, читаем какие-то там сказки-рассказы, смотрим какие-то приятные фильмы, научную фантастику очень хорошо, смотря какую, но в принципе такую добрую, нормальную научную фантастику, природа, эти самые всевозможные фильмы о природе, только хорошие, прямые. В общем, все, что говорит о развитии человека и его гармонии с окружающей средой. Меньше политики, меньше социологии, меньше проблем. То есть все на то, чтобы человека развить. Как сказать, вот как мы даем ему питательные вещества и хотим, и желаем, чтобы он развился правильным, здоровым, также давать ему правильную информацию, добрую, хорошую, для того, чтобы он правильно развился и был готов к жизни. То есть я бы не давал бы здесь сейчас пока, по крайней мере, таких точечных рекомендаций, которые есть у Кубалы, но они уже, я думаю, это следующий этап. Давайте мы просто начнем вот с того, что мы прописали бы и выдали бы какой-то пакет. Угу. Вот для будущей мамы.
Да, это было бы великолепно.
Это да, это было бы хорошо.
Хорошо, вот этот внутриутробный период, он закончился. Потом мы с вами говорили о том, что роды должны проходить естественным образом, мать должна именно испытывать эту боль, потому что это важно для ее и иммунной системы, и для правильного развития как матери, так и ребенка. А потом следующий этап, согласно Кабале, это какой? Что это за этап? Какой он захватывает период?
Ну, это уже после рождения.
Да.
После рождения это уже этап, когда с человеком надо работать. Поначалу, естественно, в основном это только тактильные и слуховые воздействия. Потом все больше подключается зрение. Запахи. Кстати говоря, мы не уделяем им должного внимания. А на самом деле огромное количество клеток мозга, вы знаете, они это запах,
no.
Клетки запаха. Это выстрелана буквально внутренняя поверхность коры. Так вот, мы должны понимать, что, в принципе, нам не кажется в нашем мире, а на самом деле надо этому, Кабала уделяет этому внимание большое. В общем, мы должны начать воздействовать таким образом на человека, чтобы его, но постепенно и гармонично развивать. Здесь мы имеем дело с развитием, первым развитием это до 3 лет. Угу. 3-летнее развитие. Когда человек воспринимает только очень близкую себе окружающую среду. Он не воспринимает ничего вне себя, он все воспринимает уж очень-очень в себе. То есть ему не важно это, какой это предмет, безотносительно к предмету, ему важно, как он это чувствует для себя и только для себя. Это может быть собака-кошка, это может быть игрушка или мебель, это может быть мама или там автобус, неважно что и как. Абсолютно неважно. Но ему главное только лишь относительно себя. Это добро, а это зло. И только таким образом очень грубо и точно он сортирует эти все вещи. Значит, здесь нам надо максимально, то есть, исходя из этого, обучать его, что тебе приятно, а что тебе неприятно. Вот с этой точки, но что приятно, а что неприятно, его обучать. То есть, вот это приятно.
То есть, не у него спрашивать, а именно...
Да, угу. А вот это неприятно, вот это музыка, вот это цвета. И таким образом мы сможем человека развивать и в тех областях, где, может быть, он самостоятельно бы не развился. Ведь мы представляем, если бы мы оставили его в лесу, то какой бы набор у него был бы ощущений и восприятий.
Ну, как животное.
Да.
Есть такие случаи,
конечно.
Были описаны.
Да. А тут мы должны ему дать все-таки большее развитие. Но все равно 3 года первых, это вот только таким образом мы должны понимать развитие чисто эгоистическое, когда он не ощущает практически окружающую среду, не может входить с ними в контакт «дай и получи», а только «получи». Это его развитие. Вот после 3 лет начинается уже другое развитие.
Там подождите минуточку. Вы просто сказали по поводу запахов, что очень важны запахи. А что вы имеете в виду?
То есть, нет, развивать все 5 ощущений, но развивать их именно методично и каждое из них в отдельности. И потом вместе. То есть, красное с каким-то звуком, синее, зеленое вместе с шумом воды или с чем-то еще. То есть вызывать в нем различные ассоциации и комбинации ассоциаций из всех наших 5 органов чувств. И сейчас я видел, что вот у моего внука есть книжка, так там терка на одной страничке, а на другой пух приклеен, там вот такие вот книги. То есть уже мы начинаем понимать, что кроме текста надо еще дать пощупать. И также и звук, и также и вкус, и также и запах.
То есть цветочки нюхать, да?
Все, вот это должно быть в комбинациях, в различных. И тогда у человека разовьется внутреннее правильное гармоничное восприятие мира. Конечно, в нашем состоянии, в нашем мире ему будет очень многое не хватать. Он будет этот мир воспринимать как очень... После такого воспитания он будет этот мир воспринимать как очень однобокий, очень узкий. Но, в принципе, из таких людей мы сможем создать именно более правильный, более широкий, более гармоничный мир. Так что, вот, ну, тут надо строить буквально воспитание на развитии и на связи между собой вот этих 5 наших воздействий. Зрение, слух, осязание, обоняние и вкус.
Здесь тогда получается, что действительно, опять же, очень важен контакт с природой, потому что там основные запахи, цвета,
да.
Вот все вот эти. У меня вопрос, ну, как раз вот уже, прежде чем мы к следующему этапу перейдем, вот на этом этапе развитие мальчиков и девочек, оно одинаковое?
До 3 лет практически не имеет значения. До 3 лет они даже не понимают разницы. Для них не пол, ни чужой человек вообще не имеет значения. Имеет значение только я сам. Это первое. И второе, вот эти вот 5 органов восприятия, чтобы они были в правильной гармонии. Хорошо, плохо тебе от этого и от их взаимосвязи между собой. Это до 3-летнего развития. Вот. Ну, естественно, физическое развитие, но это нам понятно. Следующий этап, это уже после 3 лет. Там мы уже имеем дело с совсем другим человечком. Человек начинает быть уже социальным существом. Он желает играть с другими. Отбирать, отдавать, воспринимать совместно как-то что-то. Он уже начинает быть частью общества. Он уже начинает воспринимать телевидение, вот. То есть какие-то образы вне себя и относятся к ним. Уже сочувствуют или каким-то образом видеть себя вне себя. Где-то с кем-то контактирующим, существующим. И здесь необходимо сразу же мгновенно в этот период, это где-то с 3 до 6 лет, закладываются основы его социального взаимодействия, правильного с остальными членами общества. Здесь обязательно нужны игры, добрые игры, не соревнования между он против кого-то, а его связь с другими для достижения какой-то цели не против других людей, а против каких-то механических препятствий. Здесь вот очень важно, что один ты не можешь достичь цели вместе со своим товарищем. И здесь уже важно, уже пол. Мальчики должны воспитываться мужчинами.
Отдельно.
И отдельно, девочки отдельно и женщинами. И, естественно, для них разные игры, разные методики немножко. Но, в принципе... Они направлены к сосуществованию, к пониманию тому, что один не могу, общество полезно, эгоистически полезно. неважно, но общество. А общество может быть, когда я что-то от себя отдаю для того, чтобы привязаться к другому, и он привязывается ко мне, и мы используем таким образом друг друга. Надо все это объяснять, показывать, причем абсолютно четко на нашем эгоистическом уровне, и чтобы ребенок понимал, что таким образом он вдвоем достигает большего, а втроем, если игра есть, значит, еще большего смогут достичь. Один подставляет руку, второй там ногу, третий еще чего-то, и вот он так взбираться может или что-то еще сделать и так далее. Или у него нет глаз, завязываем глаза, а его могут вести двое человек, он не ошибется и точно пройдет, а так бы он обязательно упал. То есть доверять другим. Или там, ну, в общем, всевозможные игры, то есть только не против людей, а против любых различных препятствий, проблем. Когда он понимает, что социум является защитой, является помощью. И это закладывается, закладывается, закладывается постепенно в подсознание. Вы же понимаете, как это работает. И в итоге привычка становится второй натурой. Он уже знает, что вне связи правильной с другими он очень проигрывает. Хотя бы вот так.
У меня есть два вопроса по этому периоду. Ну, это основывается как раз на запросах со стороны родителей, как наиболее частая проблема. Значит, первое – это ревность, которая возникает у ребенка как раз в этом возрасте, и конкуренция за близость к матери. Вот как обходиться с этим? Потому что находиться рядом с матерью, если несколько детей, все равно там идет конкуренция. Как с этим обходиться?
Только
как...
зависит от матери. Это не зависит от детей. Это тут уже вести. Только мать может поставить себя в такое состояние относительно них, когда они все убедятся, что они абсолютно равны. Это мы изучаем относительно высшей силы. В Каббале это описывается в огромном количестве материалов и статей. Так что никакой конкуренции здесь нет. И даже более того, так же как ни один человек не может достичь Творца, если он не будет связан узами любви друг с другом. И именно на этой связи между собой раскрывается и постигается Творец. Также мать должна поставить себя относительно своих детей в такое состояние, когда любой из них получает любовь, если они несколько. Все, которые есть у нее, если они одновременно, все обращаются к ней. А каждый из них получает такое... формальное как бы отношение ее, с ее стороны. То есть необходимое, но формальное. И этим приучает она их правильному взаимодействию. То есть ты хочешь теплого отношения только с остальными. Это воспитывает в человеке такие системы, что он уже автоматически направлен на связь с другими. Он уже не видит саму цель. Он сначала смотрит, а как ее достичь, с кем я могу ее достичь. То есть при этом мы делаем совершенно такую тихую, спокойную революцию в нашем обществе.
Еще вот два вопроса у меня, которые возникли по поводу вот этого этапа. Значит, первый вопрос такой. Значит, взаимодействие отца и матери между собой. Взаимодействие отца и матери, и потому что ребенок именно в этом возрасте начинает раскалывать, он пытается расколоть отца и мать и выстроить персональные отношения. Вот как должны себя вести родители? Они должны как пара относиться к ребенку или персонально?
Родители должны относиться к ребенку как одно общее целое. Он не должен видеть в них отличие между отцом и матерью. Здесь очень важно, что ребенок бы не чувствовал совершенно никакой разницы между всеми, кто его окружает. Он должен понимать, что все, кто его окружают, относятся к нему абсолютно одинаково. Естественно, что мать – это мать, а отец – это отец, и это по-разному им воспринимается. Но они относительно него должны пытаться демонстрировать ровное, прямое, правильное отношение ко всему. Причем отношение очень методически выверенное. Хорошие поступки, плохие поступки, в соответствии с этим существует реакция с их стороны, и ребенок должен четко это понимать. И они должны в том числе его воспитывать таким образом. То есть пытаться создать такие условия, он не понимает ведь ребенок, что с ним делают. Вот пытаться создать такие условия, когда он преуспевает, получает вознаграждение, не преуспевает по своей вине, естественно, тогда видит другое отношение, то есть за проступок как бы ощущает другое отношение. Он должен чувствовать и притом в равной степени от них. Никто хуже и никто лучше из них. То есть таким образом воспитывается в нем ощущение к добрым и злым делам и так далее. Но это надо, это необходимо воспитывать и показывать. Это как животных мы воспитываем, берем их на специальные курсы и там дрессируем и учим. То же самое и здесь надо делать.
Вот этот период, когда возникает вопрос такой у родителей, у многих, ребенку уже нужно каким-то образом систематически давать образование, учить читать, писать.
С трех лет.
Да?
Каббала говорит о том, что с трех лет надо начинать обучать детей.
И мальчиков, и девочек.
Да.
Вот на этом периоде, буквально вот в двух словах, в чем отличие воспитания мальчиков, а в чем отличие воспитания девочек?
Это, конечно.
Не два слова, да?
Нет, это подход абсолютно различный. Воспитание – это не образование. Во-первых, нам надо различать абсолютно четко эти два вообще предмета. Образование – это образование, это физика, математика, химия, биология, зоология, ботаника, там что угодно. Начинать, естественно, надо с того, что ближе к ребенку. И надо понимать, что к ребенку не близко коровка или лошадка, которых он в жизни своей современной не видит, а близко к нему машина, автобус, самолет. То есть нам надо каким-то образом понять мир ребенка сегодняшний, который очень изменился за 100 лет. И сегодняшний ребенок, ты ему показываешь коровку, а он не знает, о чем ты говоришь. Это тебе кажется, что ты ему показываешь что-то очень близкое к природе, к нему, а для него это совсем не близко. У него этого нет. Он видит на улице совсем другие образы. Машину, людей, коляски там. То есть мы должны себя немножко изменить. Нашу философию, нашу методику, наше отношение, как к нему подходить, к ребенку. Или если мы действительно показываем ему животных, так это животные, чтобы они действительно его немножко окружали, хотя бы часть его жизни, чтобы проходила среди них, а не взять его когда-то нибудь там в воскресный день в зоопарк. И это для него будет как совершенно что-то непонятное, как цирк какой-то, и не более того.
А то что есть... вы имеете в виду, вы окружали, то есть дома, чтобы животные...
Нет, но я не говорю об этом, дома или не дома. Но мы привыкли рисовать в детских книжках всяких рыбок, всяких животных, а для ребенка это не его среда сегодняшняя.
Ну, то есть он просто не знает, что...
Он не знает, что, да, а нам кажется, что это совсем естественно. Ну, кошку он-то видит на улице, там, собачку, кроме них больше никого. Понимаете? А мы ему показываем каких-то там целый мир, там, медведь в лесу, где лес и где медведь. Вы понимаете? То есть нам надо немножко понять вот этот подход, который мы тянем из прошлых веков к детям. Когда они жили на опушке леса, там стоял домик, и все было перед ним, и цветочки, и солнце, и луг. И, естественно, растения, всякие звери. И он знал, что в лесу вот то-то водится. По крайней мере, ему показывали нормальную среду обитания всего этого. А сейчас что ты ему можешь показать? То есть тут наше современное воспитание, оно еще не адаптировано вообще к современному образу жизни. И к тому, где ребенок рождается и растет. И мы видим, что современные дети, им куда ближе... Эти телефоны, селкомы, и всякие игрушки компьютерные, все такое, там они прекрасно понимают. Там они знают убивать, там они знают выигрывать и все прочее. Это для них понятный мир. А там какие-то зверюшки, это ну совсем. А откуда ты их взял? Это что-то инопланетное.
Ну, то есть родители должны все-таки объяснять, показывать ребенку на более естественных, более близких для нее вещах, а не на том, что они представляют.
Конечно, том, естественно. Да. Так. Это первое. Второе. Ну, естественно, мальчиков и девочек – это совершенно различное воспитание. Причем образование – это образование, воспитание – воспитание. Сейчас мы говорим с вами об образовании. Угу. Каким образом мы преподаем ботанику, биологию, зоологию, такие вещи природные. Не физику, математику и так далее, а именно то, что человек видит в нашем мире, там цветочки, там растения, то, что мы можем ему показать потом где-то рядом с домом, животных и так далее. То есть начинать с этого. И обязательно грамота. То есть практически буквы он должен начинать понимать с трехлетнего возраста. Начинать азбуку. Да. Причем я вам говорю это с точки зрения Каббалы, потому что именно благодаря Каббале, именно благодаря тому, что она заставляла, вынудила, обязывала древних каббалистов обучать детей, то благодаря этому она обязывала родителей с трехлетнего возраста обучать азбуке уже своих детей, и ребенок где-то к 4 годам уже начинал читать. И поэтому практически вот с древних времен не было в этой среде мальчика или девочки, которые бы не умели читать и писать. Это заслуга Каббалы, которая требовала с трехлетнего возраста обучать грамоте всех. Вот. И элементами арифметики, там таких вещей, необходимых для жизни. Но в первую очередь это грамота. Так что мы не должны запускать это дело до 6-7-летнего возраста, и только потом, а именно вот в таком возрасте закладывать уже эти основы.
А если ребенок вот в этом возрасте сопротивляется, не хочет это делать?
Это зависит только от того, каким образом вы преподадите. Угу. Это буквы, это цифры, это игры, где он без знания букв не может выиграть чего-то, без знания цифр не может чего-то достичь. И так далее, где он завидует другим. Надо включать элемент ревности, элемент зависти, элемент влияния окружающей среды и так далее. И тут нет проблем. Все можно выстроить. Человек, он очень легко поддается дрессировке, очень легко поддается влиянию окружающей среды. Можно с него сделать все абсолютно, если правильно выставить систему влияния на него, правильную, добрую систему для его же пользы. Нет проблем. Он захочет. Он увидит, что остальные так. Не может быть, чтобы он не захотел. Причем здесь мы должны помнить, что пример является самым действенным орудием воспитания. Причем пример, когда показывает отец, мать, не только окружающие его сверстники. Когда он видит, что тем же занимаются взрослые. А нарочито взрослые должны показывать, что они занимаются очень близкими к тому предметами, занятиями, что занимается и он. И тогда, естественно, что он захочет это. Потому что обезьяний инстинкт, вы знаете, подражание, инстинкт подражания
у детей. Ну да, викарное обучение это называется,
да,
психология.
Ага. Да, это, естественно, очень важный элемент воспитания.
У нас, видите, так интересно получается, что мы уходим глубоко в темы, да, и, наверное, скорее всего, мы все этапы не сможем, сегодня просто не хватит времени.
У нас будет еще время.
Ну, будет время.
Вот таким образом дается ему образование до 6 лет, вкратце. Да. Начиная с 6 лет и до 9 лет идет следующий этап. Там этап уже упор не на образование, и не на воспитание его, а на воспитание коллектива. С 6 до 9 лет это очень важно. Закладывается основа. Он потом будет применять эти основы в дальнейшем. Но здесь он должен научиться понимать, что жертвуя, отдавая, он выигрывает. Не важно, насколько он это воспримет. Ведь наша природа эгоистическая. Неважно, насколько он пожелает в этом находиться. Важно, чтобы это, как вам сказать, наши усилия вошли в него и остались бы в нем, он бы знал бы, что его этому обучали. Это очень важно. В этом возрасте закладывается социальная основа будущего человека. Естественно, разница огромная здесь уже между мальчиками и девочками. Она все больше и больше становится, да. И, естественно, здесь инструкторы, учителя, воспитатели для мальчиков или для девочек они должны быть уже намного более социально подготовлены, они должны между собой показывать правильное взаимодействие, включать в это детей. Дети будут гордиться, что взрослые принимают их в свой коллектив. И взрослых принимают на условиях, когда они вливаются в этот коллектив, подражают взрослым. То есть все построено на примерах и на влиянии друг на друга, и на вливании в коллектив, вхождении в это. И здесь очень это важно. И тут уже идет с 6 до 9 лет воспитание более абстрактное. Коллектив – это относительно абстрактное, относительно личности человека, и образование более абстрактное. Здесь уже надо закладывать элементы арифметики более высокой, проценты, вычисления вот такие вот более сложные, двойные как бы и так далее. То есть здесь уже человек, ну естественно, стихи очень важны. Обучать говорить, декламировать. Петь, это все совместно, вместе с остальными, и вместе сочинять, когда вместе сочиняют рассказ, каждый по очереди дополняет. То есть элементы социальные, элементы развития внутренние, и все это, естественно, в теме, когда они все или рассказ, или сочиняют какую-то игру, делают или так далее, когда это все ведет к тому, что один без другого не в состоянии, связь, она ведет к цели и так далее. То есть развитие такие, когда человек начинает сам создавать. Он входит в общество и начинает видеть, что через общество он может себя поднять и именно той силой, которую получает от общества. И вот это вот, как сказать, развитие креативности в человеке. Это с 6 до 9 лет закладывается. Именно в его выход из себя в общество.
У меня один вопрос есть. По этому этапу, именно на этом этапе, когда обращаются дети, они говорят о том, что мне просто отношение науки Каббала к этому очень важно. Значит, что именно в этом возрасте становится важно не какой у меня характер, не какой я человек, не как я одет. В современных школах вот сталкиваются, а как я одет, кто мои родители. Значит, какое происхождение и так далее. Вот эти вещи, они начинают...
Среда, окружающая среда, то, что я и говорил. Да. И поэтому очень важно, чтобы эта окружающая среда ввела в него совершенно иные ценностные величины, понятия. Это очень важно, конечно. Я говорил с другой стороны, я говорил, что уже как бы есть правильная среда, и как ребенок будет с ней взаимодействовать. Но правильную среду мы должны ему создать. Естественно, если там среди девочек будет выделяться своими бантами или какими-то там выходками, и среди мальчиков своей силой, там, каким-то там поведением, то все наше воспитание ничего не стоит. Они воспримут это от окружающей среды. Мы понимаем, что родители здесь абсолютно на 10-м плане относительно сверстников. Поэтому именно воспитатели должны опускаться до уровня детей, смешиваться с ними и постепенно-постепенно создавать из них правильную среду относительно каждого из них.
И здесь вот очень важно именно равенство, да, вот эти вот вещи.
Абсолютнейшее. Чтобы... Как родители относительно своего ребенка, так здесь же равенство относительно любого и каждого. Неважно, кто и как, потому что каждый создан природой со своими задатками, и нам эти задатки равноценно важны. Один сильный, другой умный, третий там с какими-то способностями к музыке, этот к чему-то другому, не важно, что и как. Мы должны одинаково, это мы должны демонстрировать очень явно, ярко.
Ну, видите, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Мы остановились на этапе 9 лет, да, вот, который заканчивается. И у меня, огромное вам спасибо вот за эту информацию, она абсолютно уникальная, интересная. И я надеюсь, что мы продолжим, мы затронем все остальные этапы. И, может быть, более подробно, интересно. Огромное вам спасибо,
профессор. В принципе, нам надо создавать методику. Удачи.
Спасибо большое.